вас услышали.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
Ну что, о кино поговорим.
Ну, давай.
Знаешь, что самое интересное? В кинотеатры сейчас практически мало кто ходит. Вот. Но при этом цена попкорна растет. Просто
как
не...
на дрожжах.
Да, как на дрожжах. Сейчас вот за такую вот, вот такую вот ведерочко. Ну, я не был в кино, мне я читал это в телеграм-канале.
Вообще, это дурной тон. Смотреть кино с попкорном.
Я с тобой совершенно согласен.
Иногда хрустеть тянет со страшной силой,
чипсами,
да?
Попкорн. Нет, я вообще нет. Я единственное могу взять с собой что-то попить, и все. Угу. Остальное нет. Если в кинотеатре, я не считаю это хорошим. Когда ты сидишь, а рядом кто-то хрустит, это мешает. Короче, раньше, если стоило это ведерочко маленькое, 200-300 рублей, сейчас почти 600 рублей.
Ужас.
Если в кино никто не ходит, хотя бы на попкорне отобьемся. Ладно, друзья, сегодня у нас, как всегда, в гостях кинолектор, кинокритик Микаэль Аганов, наш молодое дарование, юное. Да. Микаэль, привет.
Здравствуйте. С привет, рубрикой «Тарковский прием».
А, прием, то есть. Как я не могу запомнить.
Мы будем тебя записывать.
Лучше, да, записывать. Так, мы выбрали сегодня тему разговора «Костюмированное кино».
Костюмированное кино.
Давай пометим, определим, что такое костюмированное кино.
Потому что Макс вчера говорил, что оно же все кино костюмированное, там же везде костюмы.
Ну, я здесь больше имею в виду костюмированное кино с точки зрения какой-то исторической перспективы. То есть не современные костюмы, не то, что мы увидим там в Баленсиаго или Дольче Габбана, а вот что-то с ретроспективной точки зрения. То есть куда-то вот туда, на век назад, например, да? Uh-huh. И поэтому сюда в целом подходят и такие фильмы, как и Барри Линдон какого-нибудь Кубрика, и какие-нибудь там 300 спартанцев, да? Все это костюмированное кино, поэтому...
Да 300 спартанцев, они там полуголые бегают. Какие там костюмы? Набедренная повязка и всё.
Так и знала, сейчас что-нибудь подобное скажешь. А доспехи?
Да какие доспехи? Там, во-первых, все нарисованное компьютером у этого...
Вот, все, сейчас у нас пошла кинокритика.
Как главная фамилия, господи?
Зак Снайдер?
Нет, главный герой. Фамилия.
Ой, господи, Леонид?
Да.
Какой Леонид? У него...
Фамилия, я забыл его.
Нет, не Леонид, а главный спартанец. У него все прорисованное.
Ну,
все
Леонид
кубики. Леонид. Да. Ну, короче, я забыл, как Леонидка. Его фамилия. Да, ну,
тяжело, наверное, накачаться, так можно понять. Ну, в общем-то...
Джеред костюмы... Батлер.
Да, аллилуйя. А, в общем-то,
царь Леонид.
Да, костюмы бывают очень разные. Бывают вот такие с небольшой эротикой, но бывают и нормальные. Поэтому список обширных фильмов, которые можно сюда включить, это и фильмы о каких-нибудь там буддистах, и фильмы о самураях, там, и фильмы 20 века, там, ну, все что угодно. Поэтому, да, сегодня будет список обширный, но я начну, наверное... с чего-то наиболее мне близкого, это, конечно же, Акира Куросава, мой любимый режиссер японский классик, который, можно сказать, открыл вот этот мостик, простроил между Японией, авторским кино Японии, и Европой, mm-hmm. да, вот фестивальным мировым кино. Он сделал Японию популярной для всего мира, «Расимон», вот его тоже фильм, с которого, можно сказать, началась его популярность великая, который в Венеции, кажется, главный приз взял. То есть, ну, режиссер считается классиком абсолютным. Если вы о нем не слышали, то можно назвать такие имена, как Скорсезе, например, который фанател от него, Тарковский тот же самый, который дружил даже с Куросавой, и когда Тарковский ушел в мир иной, Куросава, кажется, даже грустил, что не смог вот повидаться с ним последний раз. Они виделись, вот Тарковский ему показывал свои декорации фильма «Солярис». В общем-то, признавали его все им очень вдохновлялись, все его очень любили. Это отец мирового кино. Более того, вот фильм, который я сейчас назову, их будет два, но вот начну с первого. «Трое негодяев в скрытой крепости». Это фильм, который стал скелетом, фабульным, так назовем, для «Звездных войн». То есть Джордж Лукас был огромным фанатом Куросавы, был огромным фанатом фильмов о самураях, mm-hmm. и, собственно, это можно видеть в «Звездных войнах», потому что даже те же самые джедаи, вот этот корень слова, он берет свои истоки в жанре литературном истории о самураях. Да, то есть это все из Японии. Эти битвы на мечах, эти сенсеи, падаваны, пропитана Японией эта история. И, собственно, «Трое негодяев в скрытой крепости» — это вот такой шаблон, с которого списал все Джордж Лукас. И на самом деле в этом плане Акира Куросава действительно великий человек. Потому что, более того, он писал шаблоны своими фильмами и для, например, жанра вестерн. То есть вот эта долларовая трилогия с Клинтом Иствудом, это фильмы, которые от и до вдохновлялись и даже были неофициальными ремейками или даже официальными фильма Акиры Куросавы «Телохранитель». То есть оценить влияние Куросавы на западную культуру почти невозможно. Вот «Трое негодяев. Скрытая крепость». О чем этот фильм? Это фильм о том, как воюют между собой кланы. Ну, как всегда, вот феодальная Япония, они друг друга там убивают, никак не могут сойтись. Один клан почти уничтожили, но осталась принцесса и полководец, который ее защищает. И вот эта история пересекается с историей двух крестьян-авантюристов, которые пошли на войну, чтобы что-то заработать, какие-то деньги. У них ничего не получается, они все какие-то дурачки, они постоянно там падают, попадают в неприятности. Вот эти истории пересекаются между собой. Причем, если мы так посмотрим, главная героиня, принцесса в опале, которая ищет другой клан. Но это чисто принцесса Лея из «Звездных войн». Этот полководец, который по мере сюжета будет не раз встречаться со своим старым некогда другом, а ныне соперником из другого клана, это чисто Оби-Ван Кеноби и Дарт Вейдер. Вот эти два крестьянина японских, кто это? Это вот Си-3PO и второй робот.
Сложно сейчас вообще мне. Очень Марин, сложно, есть, при том, что я не смотрела «Звездных войн» вообще.
Я смотрел,
я знаю, кто такая принцесса Лея и так далее.
Ну,
сейчас еще и Япония.
Оби-Ван Кеноби. Оби-Ван Кеноби, ты знаешь, кто это?
Ну, в общем-то, если не упоминать никаких имен, да, чтобы не
портить мозги.
Действие фильма происходит...
В феодальной Японии.
А, феодальной. Получается, фильм костюмированный.
Фильм костюмированный, вот и дом.
Как раз тому времени.
Да, просто вот, чтобы не пудрить мозги, проще говоря, вот эти все персонажи, которых вы можете видеть в «Звездных войнах», они все были списаны, и ситуации были списаны с этого фильма.
Вот теперь понятно.
Ну, а сам режиссер «Звездных войн» с этим согласен?
Я думаю, что он даже это упоминал не раз, и более того, он даже продюсировал вместе с Копполой, а Коппола — это режиссер «Красного отца», один из фильмов Акиры Куросавы, уже поздних. Поэтому у них была дружба, никакого там соперничества не было. И, например, если мы вспоминаем даже Йоду, да, магистр Йода, ну, это, думаю, вот этот маленький такой чертенок.
Да, зелененький.
Зелененький, да. Откуда его списал Джордж Лукас? Это еще интереснее. Не «Трое негодяев скрытой крепости», а фильм, который Акира Куросава снимал в Советском Союзе. Это фильм чисто советский, просто его снял Акира Куросава. Это фильм «Дерсу Узала». Поэтому, если здесь есть вот любители среди наших слушателей вот, советского кино... Посмотрите, «Дерсу Узала».
Мне кажется, что-то писал про это.
Да, я писал об этом в своем телеграм-канале «Обезьяны и кино». Подписывайтесь. В общем, да, неоценим его вклад. А если мы говорим о «Трое негодяев скрытой крепости» и почему я вообще люблю Акиру Куросаву, да, вот забудем о «Звездных войнах». Вот Акира Куросава снимал очень простое кино. Он снимал очень простые фильмы о самураях, какие-то понятные фильмы.
Да.
И более того, вот этот фильм, который мы сейчас обсуждаем, он решил снять после того, как он экранизировал «На дне» Горького. И он решил снять что-то попроще. И вот он говорил, что настоящая лента, настоящее кино, да, искусство, оно должно цеплять, интересовать как аудиторию элитарную, но в то же время оно должно быть очень простым. То есть оно также должно быть простым для обычного люда, который придет и посмотрит. То есть вот в этом сила искусства. И поэтому после того, как он снял «На дне» Горького экранизации, он решил снять что-то попроще. «Трое негодяев скрытой крепости» — это на самом деле, несмотря на историю о принцессе в опале, авантюристское приключенческое кино, очень простое, и Акира Куросава умел снимать такую классику. И он в целом, можно сказать, классик от мира кинематографа, и его очень много соприкасается даже с нашей классикой. Да, то есть я буду делать постоянно отсылки, потому что говорить об этом режиссере без отсылок невозможно. То есть он экранизировал Толстого, он экранизировал «Идиота», он экранизировал «На дне», как я уже сказал, да, он и в нашем Советском Союзе снимал кино, то есть его и с нами очень много что связывает. Он очень любил Россию, можно сказать, и Советский Союз, и...
Ну, можно сказать, что эти фильмы тоже, да, костюмированные.
Русскую литературу. Да. Ну, относительно, да. Но если мы говорим «На дне»,
да,
он перенес это в феодальную Японию действие, поэтому если найдете этот фильм, тоже можете посмотреть. Но вот если говорить о «Трое негодяев скрытой крепости», вновь вернусь, вот лирические отступления бесконечные, вот почему мне нравится Акира Куросава? Очень простой пример приведу из этого фильма. Вот эти два крестьянина, или крестьянина, они копают под эгидой, вот это, под присмотром этого полководца какой-то песочек, ищут золото. Золото, которое было спрятано этим кланом, да, который находится в опале. Ищут это золото. Ну, вот обычная феодальная Япония, вот этот сеттинг, да, всем понятно, ничего такого. И вдруг, вот ты смотришь этот фильм, приключения там, смешно все, ничего не предвещает беды. И вдруг включается американский джаз. Внезапно. И вот это сочетание, на удивление органичное, этого западного аккомпанемента с чисто японской историей, оно, наверное, описывает всего Акиру Куросаву. Не с той точки зрения, что он занимался такой западной калькой, а с точки зрения элемента джаза. Вот для меня это описание всего Акиры Куросавы. Потому что только он мог снимать что-то такое простое, мелодичное, но столь монументально и фундаментально, столь органично и мелодично, что ты это смотришь и сегодня, и тебя это развлекает.
Это актуально, да, это не скучно, это...
Абсолютно.
Не как-то слишком артхаусно, как может показаться.
Притом у Акиры Куросавы есть артхаусная, чисто артхаусная история.
Вот Макс уже вздохнул тяжело.
Да.
Нет, просто я видел этот фильм «Трое негодяев в скрытой крепости». Я не знаю, я восторга большого не испытал от этого фильма. Достаточно мрачный фильм. Ну, какой-то он такой, во-первых, он не очень яркий по картинке.
Черно-белое кино.
Да.
Вообще не яркий.
Там, ну, мне казалось, там есть что-то, какие-то серые оттенки, нет? Прям все черно-белое. Но я плохо еще со цветами у меня, поэтому я видел
какие-то... Вот ты знаешь, я вспомнила сейчас фильм.
Там эти два негодяя, кстати, пошли, отправились с этим полководцем и принцессой сопровождать это золото только для того, чтобы потом убить принцессу этого полководца, чтобы этим золотом завладеть.
Главные герои там неоднозначные.
Да, тут главная тема именно в том, что ненасытность людская. Ненасытность людская, которая постоянно движет, и движет даже не в лучшую сторону.
Золотая антилопа.
Да, да.
Я вчера посмотрела фильм... «Запределье» называется. Угу. Смотрел его?
Нет.
2006 года. Не подскажу сейчас режиссера, но там как раз вот история про костюмированность такую как раз.
Там где девочка в больнице
девочка
лежит,
в больнице все, я смотрел, с сломанной рукой, да. И ей рассказывает мужчина, да, который работает каскадером, свое видение истории.
Я тоже видел.
И как раз вот там много вот всяких костюмированных историй.
Очень яркое кино такое, да, тоже. В целом можно посмотреть. И оно, мне кажется, чем-то вот из атмосферы на Гильермо Дель Торо похоже, нашего схожесть. Вот если возвращаться к «Трое негодяев в скрытой крепости», на самом деле не могу сказать, что это...
Не можем уйти от этого фильма.
Да, кино, ну, чтобы подытожить хотя бы уже, что это кино слишком мрачное или это кино о морализаторстве. Нет, это кино авантюристское. То есть там все персонажи авантюристы, они все нелепые. Там вот этот играет полководца Тосиро Мифуне, тоже один из моих любимейших актеров, харизматичный. То есть они все наполнены харизмой, характерами, различными эмоциями. Там не все черно-белое при этом, да. Но кино очень простое, и для того, чтобы погрузиться в классику, да, познакомиться с классикой, я очень советую. А уж тем более, если это не просто классика, а что-то, что повлияло настолько на поп-культуру современности, «Звездные войны», ну куда без этого?
Это правда.
А «Сядь за руль моей машины» — это Куросава?
Нет, Куросава уже к тому времени...
Его уже не было. Да. Это другой какой-то режиссер.
Это уже современное кино.
Все понятно.
Это Хамагути, мне кажется.
Точно,
Хамагути. Как раз рассказывали о «Зло не существует».
Да.
Вот. И второй фильм тоже Куросавы, это уже более мрачное кино. Называется «Трон в крови». Куросава помимо...
Еще раз?
«Трон в крови».
А,
угу. Куросава помимо того, что любил русских классиков, также любил, очень любил, я бы даже сказал, Шекспира, и экранизировал его. И «Трон в крови» — это такая вольная экранизация Макбета. Надеюсь, я правильно ударение поставил.
Макбет, да.
Макбет или Макбет?
Макбет.
Макбет, Шекспира.
Мценского уезда, извините, я про другое.
Да. Но в феодальной Японии, опять же, про самураев. Я, наверное, так скажу, после «Криминала» слушатели, которые не в первый раз уже знакомятся с нашими эфирами, да слушают. После «Криминала», наверное, мой любимый жанр — это фильмы про самураев. Потому что лицезреть вот эти костюмы, эти косматые брови, эти вот глаза безумные, да, вот эти дуэли на мечах, ну, это невозможно. Это такая медитация. Вот ты смотришь и погружаешься в это. И вот «Трон в крови», при том, что это очень мрачная история, это Шекспир, да. И, кстати, многие говорят, что именно феодальная Япония, вот этот сеттинг самураев, он наиболее раскрыл мысль Шекспира. И что, на удивление, именно самурайская история Акиры Куросавы — это лучшая экранизация этой истории Шекспира в целом, которая есть в кино до сих пор. Поэтому, если здесь есть любители литературы, вперед. Вот я смотрю это кино, и я просто улетаю. Это так визуально круто. Во-первых, это театрально. Во-вторых, это очень мрачно и скучно. И можно заснуть, наверное.
Ты можешь заинтересовать
хорошая
фильмом.
Хорошая реклама.
Да, прям сейчас вношу в свои списки его.
Но при этом, но это очень визуально вкусно. Это очень атмосферно. Вот эти костюмы, эти фактуры, эти доспехи. Вот ты смотришь, но это с какой-то точки зрения очень мужское кино, но в целом и женщины, которые увлекаются театром, я думаю, очень будут увлечены таким кинематографом.
А если какой-то другой режиссер, например, или
а
другой
фильм? А если
другой
режиссер, мы говорим о костюмерном кино, это Пол Томас Андерсон.
Да.
Один из лучших режиссеров современности. Вот, кто бы что ни говорил, я так считаю. Если вы хотите, будучи молодым режиссером, да, молодым дарованием, научиться снимать кино так, чтобы ваша режиссура просто вот с первой секунды очаровала, чтобы ваше повествование выстраивалось максимально гладко, и чтобы при этом ваш фильм был наполнен таким авторским абсурдом, это Пол Томас Андерсон. Вот это вот учебник. Смотрите все его фильмы и учитесь. Я ничего не понимаю в кино с точки зрения академии, да, вот с точки зрения академической. Но вот я смотрю, и все, я растворяюсь в его фильмах. И вот я посоветую фильм, который называется «Призрачная нить». Это фильм с... Господи, забыл имя актера.
Мы сейчас вспомним, не переживай.
Да, Дэниел Дэй-Льюис.
Молодец, мы даже не успели.
Он играл в «Нефти». Опять же, Пола Томаса Андерсона. Он играл в «Бандах Нью-Йорка» у Скорсезе. То есть это человек, который на самом деле на сегодня считается одним из лучших актеров современности. То есть он, к сожалению, уже не снимается. И, к слову, «Призрачная нить» — это был последний фильм, в котором снялся Дэниел Дэй-Льюис. К сожалению, опять же, может быть, он еще вернется. Надеемся на это. О чем этот фильм? Это фильм о модельере, который шьет платье. Это что-то около начала 20 века. 1900-е годы. И этот модельер, ну, он настоящий подонок, будем так говорить. То есть он очень закомплексованный человек, он самодур, да, то есть он живет со своей сестрой, у него долго его любовницы не живут, потому что если она, например, на завтрак пришла, села рядом с ним, пока он работает, а он работает на кухне, и слишком громко скушала свой сэндвич, она сразу выметается из дома. То есть при этом он такой очень истеричный, возможно, женственный.
Неприятный человек.
Да, с комплексами, видимо, ему не хватило материнской любви. И это раскрывается в этом фильме. И он встречает обычную такую деревенщину, такую простушку, как будто бы с юга Америки, официантку, в которую он влюбляется, она влюбляется в него, и их отношения развиваются. И вот этой истории закомплексованного самодура, у которого есть незакрытые гештальты в отношении отношений с матерью, и вот этой девушке, американка, но которая она растворяется просто в этом самодуре, на удивление, вот эта история больной, болезненной, сумасшедшей любви двух закомплексованных людей, вот она развивается в этом фильме. История с точки зрения визуала максимально монументальная, то есть все очень по-классически выглядит, эти наряды, эти костюмы пышные. И вот Дэниел Дэй-Льюис, он приверженец method acting, это метод, когда ты погружаешься от и до в своего героя, то есть ты живешь им. Да, вот он один из приверженцев этого метода в Голливуде. Он, чтобы вы понимали, год под присмотром какого-то там мастера учился просто шить платья. И он за этот год смог даже вышить какое-то великое платье Баленсиага. Да, вот все от и до этот актер он познал в этом мастерстве. Поэтому фильм нисколечко не дешевенький, фильм нисколечко не фальшивый. То есть вот этот вот сеттинг самодура, который живет в своем царстве моды и который впускает туда вот эту девушку, он раскрывается как бутон, он очень вкусно пахнет, он очень вкусно, он смакуется. А при этом фильм, вот он такой очень строгий с точки зрения визуала. Вот смотрели фильм «Корона», сериал «Корона», да? Вот
это там, ну, вот я понимаю,
Диана, не Диана, да, да, королевская семья. Да. Вот он чем-то, возможно, напоминает, но при этом, и в этом мастерство Пола Томаса Андерсона, он своему оператору сказал, это не должна быть корона. То есть это не должно выглядеть стерильно. Это должно выглядеть монументально, но не стерильно. И вот поэтому это также верх кинематографии. Пол Томас Андерсон — это режиссер, который поражает меня своим психологизмом. Вот я не знаю, есть ли такой термин, возможно, я его введу, возможно, он есть на самом деле, но он очень простой. Психологизм в кадре. Психологизм истории. Вот когда ты смотришь на двух персонажей, и вот эта сцена из фильма, девушка встает, целует своего мужчину, и психологизм этого кадра заключается в том, что там такой драматический контекст, контекст такой психотерапии, что у тебя под эту величественную музыку этого момента, ну просто убивают тебя мурашками. Это цунами из мурашек. Хотя, казалось бы, просто человек встал и поцеловал другого. И мурашки не из-за того, что это так романтически выглядит. Мурашки не из-за того, что это драма. А мурашки именно из-за психологизма, фактурнейшего, жирнейшего. Вот это Пол Томас Андерсон. Я удивляюсь, как можно такое снимать. И вот эту сцену, которую я сейчас описал, я тоже включаю в топ своих цен в истории кинематографа. То есть это великий режиссер. Вот это великий режиссер, это, возможно, скучное кино, и многие
а
об этом говорят.
А если кто-то из наших слушателей не знаком с этим режиссером, но, может быть, слышали где-то, с какого фильма или с каких фильмов ты советуешь начать знакомство?
Я предлагаю посмотреть «Нефть» и «Любовь, сбивающая с ног». Угу. Вот эти два фильма, которые вам, наверное, наиболее точно вот в синергии, да, в да. миксе, дадут понять, кто такой Пол Томас Андерсон. Угу. Если вам они не понравятся, то, возможно, вам не понравится и все другое, да, потому что он... иногда кажется излишне абсурдным, иногда излишне фактурным, а иногда излишне скучным, как в случае с, вот этой, с этим фильмом. Но я надеюсь, что у нас аудитория все-таки не из подростков состоит, да, с, которые в ТикТоке только любят смотреть, поэтому думаю, что
Шорты.
Понравится.
Да, а есть какие-то, может быть, российские фильмы, советские, которые ты можешь рекомендовать к просмотру?
Из последних.
«Золушка».
Ну, может быть, из последних.
Фаина Ираневская.
Да, Высоцкий, спасибо, что живой. Да.
Из последних, если мы говорим, то это, конечно же, «Мастер и Маргарита». Но если мы говорим про советское кино, это «Крейцерова соната». Это экранизация повести Льва Толстого, если не ошибаюсь. Почему я упоминаю именно этот фильм? Потому что это Олег Янковский, тоже мой любимый еще актер. И для тех, кто, возможно, не читал Толстого, да, возможно, не ознаком с этим произведением, я считаю, что нерв мысли Толстого очень хорошо переданы, эти размышления о сексе, о женщинах, да, о целомудрии, о любви и браке, они очень идеально переданы в этом произведении.
Какие-то еще фильмы, о которых ты хотел бы рассказать, на что обратить внимание?
«Маленький Будда» — это вот тоже один из фильмов, который я себе записал. Фильм наполовину костюмированный, это Бертолуччи, один из последних режиссеров японской классики, ой, итальянской классики.
Ну, японской уже, да.
Да, он был, можно сказать, учеником Пазолини, если такого режиссера тоже слышали, тоже ой, господи. У меня все, у меня вошел по полной программе. Был его учеником, Пазолини тоже итальянский классик, и «Маленький Будда» — это фильм о Будде, как бы ни было удивительно.
О маленьком, да.
Да, фильм, который...
Такая полезная передача. «Маленький Будда» — это фильм о маленьком Будде.
В общем-то, фильм, который Бертолуччи, несмотря на то, что он был социалистом, несмотря на то, что он любил снимать о сексе и политике, он снял о свете, о том, чтобы нас, людей, которые не знакомы с буддизмом познакомить как маленьких детей. Вот об этом этот фильм. Поэтому, если вы не знакомы с буддизмом, если вы хотите погрузиться в кино романтическое с политическим контекстом Бертолуччи, с контекстом социализма, то вперед посмотрите.
Друзья, мы сегодня говорили о костюмированном кино. На мой взгляд, вообще многие фильмы можно назвать костюмированными, потому что если...
Гениально, Макс.
Да, если есть одежда на человеке, это же кто-то придумывает ее, подбирает и так далее. Вот. Помогал нам разобраться в этом хитросплетении, значит, кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов.
Спасибо.
Микаэль, спасибо большое. Марина Александрова.
Мак Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва, и идите в кино.